Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Позиция во Христе». Книга «Установление», часть 4. Эту проповедь он произнес 22 мая 1960 года, в воскресенье утром в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Доброе утро, класс! Мы очень счастливы вернуться сюда и снова вас приветствовать этим замечательным именем Господа Иисуса. Верю, что эта неделя была для вас прекрасной неделей благословения и прославления Его. При входе я встретил там маленького мальчика, и он дал мне открытку, на которой ангел-хранитель оберегает двух маленьких детей. Я не знал, что это был Долтон, малыш Долтон. А тут несколько недель назад, или несколько, около двух недель назад, один отец, христианин, просил за свою девочку-подростка, которая только тогда не была христианкой, когда он стоял в молитвенной очереди, и Святой Дух проговорил: «Я даю тебе твое дитя». И вот она здесь в это утро, спасенная и крещенная во имя Господа Иисуса, сидит на платформе, точно как сказал Святой Дух. И все другие дети сидят вокруг, и я знаю, что семья Долтонов счастлива. Видите эту женщину за ребенка, которой молились в прошлое воскресенье, думали, что он умрет. Я вижу, что ребенок в это утро с нами. И мы так счастливы от этого, сестра. Думали, что у него мышечная атрофия, но у него ее не было. Итак, мы очень благодарны. Вижу всех наших хороших друзей. Я помню, как вот этот человек специально пришел ко мне побеседовать однажды в Чатакве, кажется, там. Мы завтракали с вами, вашей женой и детьми, кажется, или с вами и вашей женой. Да, и с детьми тоже. В Мидлтауне, да. Но мы все... Я забываю это название, так что просто называю Чатаквой. Да, сэр. Многие из моих хороших друзей. Вот здесь брат Чарли Кокс и сестра Нелли. Их дом — это мой второй дом. Вы для меня просто как мои собственные дети. Я еду туда, и я там провожу большую часть своего времени для отдыха, именно там. Он самый лучший охотник на белок в штате Кентукки, ну а я в Индиане. Итак, Индиана и... Чарли, я говорю тебе, я просто скучаю. Ух, как хотелось бы поймать несколько этих крапи или полосатых окуньков перед тем, как мы там начнем. Вот бы действительно хотелось заняться этим, брат. Арнет из Луи, Южной Каролины, и брат, вот как много здесь людей из разных мест, посетивших нас в это утро. Вы знаете, у нас здесь нет никакого постоянного членства, у нас просто общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякой неправедности. Итак, мы проводим удивительное изучение, просто славно. И мы, по крайней мере, я знаю, что мне это очень нравится, и я знаю, что всем вам тоже это нравится. Иногда где-нибудь днем я начинаю говорить об этом, или же читать об этом, беру пару стихов, начинаю идти по Писаниям и не успею оглянуться, как уже прошел от книги Бытия до книги Откровения, и все еще продолжает. И знаете, я хотел бы отвести время, когда мы смогли бы пройти по книге к евреям и взять просто как... Ну, когда наступит сезон охоты на белок, например, смотрите, где-то в август, знаете, и разбирать это до самого отъезда за границу. Просто каждый вечер по книге евреям или по книге «Исход». Как Бог в Исходе выводит свой народ из Египта. Выход. Замечательный прообраз о нас, готовящихся теперь к нашему Исходу. Это так прекрасно. Все Писание просто связывается, и это одна большая история. Так вот, в это утро мы еще на книге... Мы собирались взять первые три главы книги Ефесянам, письмо Павла к Ефесянам в Ефес, пытаясь позиционно поставить церковь. И перед тем, как за это приняться, мы отведем немного времени для молитвы, перед тем, как мы начнем. О Господь наш Бог, мы входим теперь в присутствие Твое. Такими недостойными, каковыми мы есть, однако мы знаем, что там есть жертвенная кровь, очищающая нас от всякой нечистоты и представляющая нас пред Отцом непорочными, невинными. Мы ничего не могли бы сделать, чтобы заслужить это, но потому что Иисус совершил это для нас, мы смиренно склоняемся в Его присутствии пред Его именем. Просим, чтобы Ты в это утро послал к нам Святого Духа. И не являясь каким-то теологом или знатоком, в каком порядке расставлять Писание, но просто воодушевленный, благодарен ощущать Святого Духа, как Он проходит через мое существо. Пусть Он благословит всех нас во время чтения Твоего написанного Слова, чтобы оно могло стать для нас вечной жизнью. Даруй это, Отец, мы просим об этом во имя Иисуса и ради Иисуса. Аминь. Теперь, наверное, во-первых, скажу тут, что если я в какой-то момент скажу нечто такое, с чем вы не согласны, что не покажется правильным, может быть абсолютно неправильным для вашего учения, или что-то такое, с чем вы не можете согласиться. Я верю, что Святой Дух, что Он сделает это настолько зрелым и настолько сладким, что не будет никакой обиды вообще. Верите, это будет через любовь и общение. Вот что это подразумевается именно таким образом. И началом всего это была проповедь в прошлое воскресенье, по-моему, в прошлое воскресенье утром. Это «Отверженный царь». Кто-нибудь получил уже эту кассету? Я думаю, что у них есть, и вы сможете их взять, если желаете. «Отверженный царь». Теперь еще несколько дней, и мы начнем в Мидлтауне, Огайо. Мы хотим, чтобы все, у кого на то время взяты отпуска, обязательно там с нами встретились, потому что мы ожидаем, что это будет замечательное время общения в Мидлтауне, Огайо. Председательствующим в комитете, по-моему, является доктор Сулливан. Там будет 5 вечеров, я буду проповедовать как приглашенный проповедник на международной конвенции межконфессиональной церкви. И затем после этого начнутся наши собственные собрания. У нас это запланировано до 12-го, но с договоренностью, что мы можем продлить еще на целую неделю после этого. Зависит от того, как поведет Святой Дух. Мы все хотим быть водимыми Духом. Так что, тогда что Святой Дух говорит вам делать, тут же это делаете. И давайте будем помнить, что когда мы послушны Духу, нам надо научиться одному важному уроку. Никогда не торопиться. Понимаете? Дайте время. Имейте веру. Если мы о чем-то попросили Бога, помните, Бог отвечает на молитву. Он делает это в свое время. Наилучшим образом делает так, чтобы это как нужно содействовало нам. А если это не так, тогда что мы делаем здесь в это утро? Для чего мы тогда стоим за христианство? Бог, если это не Слово Божие, тогда оно неверно. Тогда мы оказываемся среди самых жалких людей. Я так рад стоять заодно со многими, которые знают, что это есть непогрешимое Слово Божье. Тогда это каждое слово истина, каждое слово из этого, каждая фаза из этого. И Божьей благодатью, так как я имел привилегию осмотреть ту землю, в которую мы однажды отправимся. Вчера люди не знают, какое гнетущее чувство сопровождает такого рода служение. Я был очень подавлен, и я сказал жене, я хотел бы просто уйти. Она сказала, зачем ты так говоришь, Билл? Я сказал, о, тут у меня столько всяких тягот. И тут же оказался Святой Дух, сказал, ты хочешь их обойти, ты хочешь от них увильнуть? Видите, нет, сказал я, дай мне твердо стоять перед лицом всего этого и не дрогнуть. Видите, просто, видите, там настолько лучше, честно, истинно. Я говорю это как очевидец, что как только закончится эта жизнь, мы войдем на землю, которая превосходит все наши представления. Если здесь есть посторонние, я надеюсь, что вы не Я молю Бога, чтобы вы не приняли меня за какого-то фанатика. Я желаю во всяком случае быть честным и говорить истину. И какой толк мне говорить что-нибудь неверное, когда так много здесь истинного? Мы зачем нам рассказывать об этом что-то неверное? А, это же истина, и неудивительно. По-моему, Павел был взят на третье небо. И он увидел вещи, говорить о которых он не посчитал целесообразным. И однажды он сказал: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и на сердце человеку не приходило, что у Бога приготовлено для любящих Его». О, мы просто живем. Мы живем здесь просто на свалке, вот и все. Просто куча мусора, над которой вонючий дым от этой тлеющей грязи. Даже если сами мы не заражены этим, мы живем в этом, где из растлевающего греха поднимается дым. Одна из самых тошнотворных вещей, по моему представлению, это старая горящая городская свалка. Вы были когда-нибудь рядом? Этот ужасный, ядовитый запах дыма поднимается от всяческой грязи. И ты только вдохнешь его, и тебя просто воротит оттуда. Я вспоминаю, как в Нью-Олбани надо было идти за 18-й улицей, там, где была старая свалка. Мне надо было там снимать показания счетчиков. Меня просто всего выворачивало в тот день. Это было на дороге номер 18, когда спускался туда вниз, потому что пришлось вдыхать тут ужасный запах. К тому же там валялись трупы крыс и собак, и всякое, вы знаете, все это тлело, и поднимался вонючий дым. Однако вот с чем можно сравнить эту жизнь. В лучшем случае. Просто тление. Отовсюду воняет грехом, духовно говоря. Но там, где свободно дует ветер, и все так приятно, и мир, радость, и вечная жизнь прямо за рекой. Но мы на битве. Так что давайте не опускаться, а скажем, давайте поторопимся и доберемся туда. Давайте приведем с собой каждого, кого сможем привести. Да. И теперь цель этих уроков — это укоренить тех, которые уже переходят на ту землю. Цель этого изучения, этой книги Ефесянам, это позиционно поместить церковь, где ее безоговорочное положение во Христе. Это образ Ветхого Завета и книги Иисуса Навина, где Иисус Навин распределял, у нас это было в прошлом воскресенье, где Иисус Навин каждому распределял землю. И он сделал это по вдохновению, как Моисей вывел народ из Египта, чеснок, лук, порей, и назначил им место, куда Бог обещал спустя 400 лет, то есть за 400 лет до этого, что Он приведет их на то место, на добрую землю, где течет молоко и мед. И Моисей привел детей Израиля прямо к той земле, но не перевел их. И Иисус в духовном, к народу, который будет нам еще от начала был обещан Дух Святой. Иисус привел нас к обетованию. Но Святой Дух пришел, как Иисус Навин, перенять и вести, и управлять, и овладеть этой землей, то есть овладеть церковью. Потом мы обнаруживаем в основном, что в нашей... Вот здесь, может быть, люди могут подумать, что я такой грубый и как-то пренебрегаю братьями. Это не так. Бог у меня судья, это не так. Видите? Я только стараюсь указывать на то, что является истиной. Видите? Мы выбрали вождей человеческих вместо водительства Святого Духа. Мы пожелали, чтобы человек определил нашу часть и вел нас. Чтобы деноминации, такие как методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, Церковь Христа, пятидесятники и различные деноминации, установили организацию как какой-то пример, и мы следовали за этим. Но ведь мы Нигде в Библии нам не сказано делать что-то такое. Нет ни одного места Писания во всей Божьей Библии, где Он когда-либо организовывал бы церковь. Или же где Он когда-либо говорил бы о какой-то организации. Ни одного места в Библии. Но всегда против этого. Он не хочет, чтобы мы подражали делам этого мира. Он хочет, чтобы мы были особенными, отделенными. Я тут не подразумеваю быть неразумными, как это называют. Я подразумеваю быть народом вызванным. О, благословенным, святым народом, живущим безупречной жизнью, действовать и вести себя так, как Он делал бы, действуя в нас, потому что мы Его произведение, сотворенное во Христе Иисусе на добрые дела. Теперь в среду вечером многих из вас здесь не было. В среду вечером мы дошли, мне кажется, это пятый стих. К усыновлению, то есть к размещению народа. Как Бог пытается установить свой народ. И когда Бог ставит одного, тогда, о, всей церкви хочется быть подобно этому одному. Иметь нечто такое же, делать то же самое. Мы скроены по-разному, мы сделаны разными. У нас разная природа. И мы позиционно размещаемся по-разному. Каждый для разного труда. Может быть, один для небольшого труда, другой для обширного труда. Кажется, это Давид или кто-то из пророков, я теперь не помню, сказал, «Я лучше был бы половиком при доме Господнем, чем жить в шатрах с нечестивыми». Теперь мы собираемся остановиться на минутку на усыновлении, пятый стих. Постараемся пройти, насколько возможно, дальше. Но теперь запомните тему. Это именно о размещении. Сколько из вас это понимают? Позвольте услышать, как вы это скажете слово за слово. Размещение тела Иисуса Христа позиционно во Христе, куда Святой Дух ведет нас. Вот, пожалуйста, теперь мы это усвоили, видите? Позиционно размещает нас. Это делает книга Ефесянам. И следите за этим искусным учителем, за Павлом. Первое, что он делает, это выбивает из головы всякую идею отпадения. Выбросьте всякую идею, типа «Сегодня я христианин, а завтра я ушел, на следующий день Бог осудил меня, на следующий день я снова вернулся». Это чепуха. Теперь эта книга адресована не к евангельскому учению, к проповедям евангелистов. На поприще я этого не касаюсь. Я приношу это церкви. Потому что Павел адресовал это святым, к тем, которые призваны и сохранены, и наполнены, и отставлены, и находятся в Святом Духе уже на Ханаанской земле. Он старается им сказать, во-первых, выбросьте из своей головы, что вы погибнете, и вы сделаете вот такое, вы напугались от этого. Ничего не пугайтесь. Потому что он пытается рассказать вам, где вы находитесь, кто вы такие, каково ваше положение. Теперь вы, может быть, делаете что-то неправильно, и всякий раз, когда вы делаете что-то неправильно, вам придется за это заплатить. Да, сэр, вы пожнете то, что посеяли. Но это не имеет ничего общего с вашим спасением. Когда вы рождены от Духа Божьего, вы имеете вечную жизнь и не можете умереть так же, как Бог не может умереть. Вы часть Божья, вы Сын Божий. Я был рожден Бранхамом. Вы можете дать мне прозвище, какое-то другое имя, но от меня ничего не убавится, я останусь Бранхамом. Я родился Бранхамом, всегда буду Бранхамом. Может быть, однажды я буду обезображенный, разбитый артритом, попаду в аварию и буду до того разбитый, что похож на животное. Но все равно я буду Бранхамом.
Почему? Внутри кровь Бранхама. Вот кто ты такой. И до тех пор, пока Бог соделал тебя, теперь помните, я говорю не к тем, кто вне Христа. Я говорю к тем, которые во Христе. Как вы оказываетесь во Христе? Одним духом. Заглавное «Д» — духу, что означает «одним святым духом». Мы все крещены в одно тело. Как же мы входим через водное крещение? Как же я не согласен с вами, баптистами, из Церкви Христа? Не через водное крещение ни в коем случае. В 1 Коринфянам 12 сказано «одним духом». Святым Духом мы все вошли в то тело и в такой же безопасности, в какой безопасности то тело. Бог обещал это. Как же Бог снова его осудит? Когда он шел на Голгофу, поднимался на Голгофу, его избивали, наносили ушибы, он не мог исцелять, он едва ли мог произнести слово. Почему? На нем были грехи этого мира. Не потому, что он был грешником, но он стал грехом ради меня и ради вас. Все грехи этого мира, от Адама и до его пришествия, легли на его плечи. И Бог наказывал не сына своего, он наказывал грех. Видите, как это было ужасно? Он приносил искупительную жертву. Он прокладывал путь спасения для всех тех, о которых Бог своим предвидением знал, что они придут. Мы коснемся этого через несколько минут. Так вот, тогда, когда вы одним духом, мы крещены в то тело, одно тело, которое есть Христос, и мы навечно в безопасности. Вот что, кажется, почему-то задевает, в особенности верующих армянцев, которые должны что-то делать, чтобы заслужить для себя, сделать что-то достойное. Как же это может быть одновременно и тем, и другим? Это или благодатью, или делами, что-то одно. Это не может быть тем же самым, двумя разными вещами, должно быть чем-то одним. Я просто не вижу ничего другого, кроме Божьей благодати. Так уж я устроен. Я всегда верил в благодать. У меня всюду одна только благодать. Вот и все. И я не... Даже в жизни моей, когда я был мальчиком, я не видел ничего, только благодать. Благодать. Говорят, ты мне почешешь спину, тогда я тебе почешу. Ну, это ужасное выражение. Меня не беспокоит, почешешь ты мою или нет, но если тебе надо, то я все равно тебе почешу. Видите? Благодать. Да, сэр. Видите, благодать действует через любовь. Если тебе надо, несмотря на то, что ты ничего для меня не сделал, я ничего тебе не должен, но если тебе надо, я все равно это сделаю. Благодать. Потому что ты в этом нуждаешься. Я нуждался в спасении. Ничто не могло меня спасти. Я с собой ничего не мог поделать. Я спасти себя никак не мог. Но я нуждался в спасении, потому что я верил в Бога. И Бог послал Своего Сына, подобие грешной плоти, чтобы пострадал вместо меня. И я был спасен. Я был спасен лишь благодатью. Ничего я не мог сделать, и ты не мог, чтобы спасти себя. И те, которых Он предузнал, прежде основания мира, мы это касались. В прошлую среду мы обрисовали Бога как Эль-Элохима и показали, что Он существовал в самом себе, но внутри Него было отцовство, внутри Него были разные качества, такие как Спаситель, как Исцелитель. Это все было в Боге, и Бог был самосуществующим. Но поскольку Он был Спасителем, у Него не было ангела, у Него ничего не было. Ничего не было, кроме Его самого. Он был самосуществующим. Кроме Бога ничего другого не существовало. Но поскольку Он был Богом, то должно быть нечто, поклоняющееся Ему, потому что Он любил поклонение. И само Его естество сотворило творение, для поклонения Ему. Теперь временно, опять повторим, на время мы не будем проходить через все, но вы услышите это на ленте. И тогда, поскольку Он был Бог, Он создал ангелов, и ангелы поклонялись Ему. Ангелы по-прежнему поклоняются Ему. Еще бы ангелы, которые в присутствии Божьем имеют крылья. Шесть крыльев. Двумя они закрывают свои лица, двумя ступни ног и двумя летают в присутствии Его день и ночь, восклицая: «Свят, свят, свят, Господь Бог Всемогущий». Вот что говорит Писание. Они поклонялись Ему. Вот сотворено нечто для поклонения Ему. Затем в Нем было качество Спасителя. Как же могло одно из этих творений, когда там не было ни греха, ни грешных мыслей, как же мог кто-то из них погибнуть? Этого не могло случиться, и так надо было создать кого-то, кто мог бы погибать, чтобы он мог стать Спасителем. В Нем был Исцелитель. Вы верите, что Он Спаситель? Вы верите, что Он Исцелитель? Но что, если бы некого было спасать или исцелять? Видите, что-то должно было быть создано таким. Так вот, Он не создавал это таким, но Он дал человеку свободную волю. Если ты примешь это, будешь жить. Если ты примешь вот это, умрешь. И каждый приходящий в этот мир человек по-прежнему предстает перед тем же. Бог своим предузнанием знал, кто примет, а кто не примет. Если Бог, являясь... Вчера один теолог, который посещал собрание или слушал ленту, задал мне вопрос. Сказал один вопрос. Он спросил: «Тогда Бог вездесущий?» Тогда сказал он может быть повсюду? Я сказал: «Он вездесущий не в том смысле, какой подразумевает это слово «вездесущий». Он не может быть существом и в то же самое время вездесущим. Если Он вездесущий, тогда зачем вы молитесь о Духе Святом? Если Он вездесущий, Он заполняет каждую трещину, угол, расщелину, каждую клетку, волокно, все что угодно». Я сказал: «Наконец, зачем же Он разыскивал Моисея, если Он вездесущий? Зачем Он бегал по всему саду Эдема и кричал: «Адам, Адам, где ты?» если Он вездесущий?» Он вездесущий, потому что Он всеведущий. Он знает все, потому что Он безграничный. Именно эта безграничность делает Его вездесущим. Являясь вездесущим, потом безграничным, потом Он восседает в небесах, Он пребывает в каком-то месте, потому что Он существо. Но будучи безграничным, Он знает все. Знает, сколько раз комар моргнет своим глазом. Знает как каждого шмеля, забирающегося в соты, чтобы достать мед. Он знает каждого воробья, сидящего на дереве. Он знает каждую мысль в своей голове, потому что Он бесконечный. И всеведущий. То есть, Он не только безграничный, Он всеведущий, Он знает все. Но Он существо. Бог — это существо. И из этого существа начинают выходить вот эти. И грех. В один из вечеров я сказал, что грех — это не творение. Сотворено было только совершенство. Бог сотворил все хорошее. Грех — это не творение, сказал, ведь это и есть сотворение греха. Вы слышали такое? Но это заблуждение. Грех — есть только один творец — это Бог. Бог не мог сотворить грех, потому что Он свят, и в Нем нет ничего, что сделало бы это. Грех — это извращение. Не творение, но извращение. Прелюбодеяние — это извращение законного акта. Ложь — это неверно рассказанная истина. Любой грех — это извращенная праведность. Поэтому теперь Бог ставит. Он уже проявил себя, Он Бог. Он уже проявил себя как Спаситель. Человек был погибшим, но Он спас их. Он уже проявил себя как Исцелитель. Не имеет значения, что о Нем говорят люди, но Он все равно тот же самый. Он Исцелитель, Он Спаситель, Он Бог, Он Вечный, и у Него есть цель. И с самого начала Его целью было создать творение, которое любили бы Его и поклонялись Ему. И Он создал существа, и существа пали. И тогда Бог своей беспредельностью взглянул сквозь течение времени и увидел каждого человека, который будет спасен. Каждого человека. Он знал это предвидением. Поэтому, если он предвидением знал, кто будет спасен, а кто не будет спасен, он мог предопределить. Это слово, в конце концов, не такое же плохое, а? Он мог предопределить, потому что он знал, кто будет, а кто не будет. Поэтому для того, чтобы получить тех, которые будут, ему надо было сделать умилостивление за их грех. Ох, если сможем, хотелось бы подойти к этому через несколько стихов. Он предопределил нас к вечной жизни, зная, что те, которые все отбросят в сторону, и неважно, насколько безразличными к этому окажутся дети этого мира, для детей Божьих это не будет иметь никакого значения, потому что они Его. И Он призвал их, и Он послал Иисуса, чтобы Его кровь стала искуплением, искупление кровью, сделать умилостивление или принятие, или очищение. Процесс очищения постоянно, не просто один раз при одном пробуждении, но непрестанно живой, чтобы ходатайствовать, чтобы сохранять христианина чистым день и ночь. Именно кровь Иисуса Христа обеспечивает это принятие там, на кресте, в присутствии Божьем, постоянно очищает нас день и ночь от всякого греха, и мы безопасно помещены. Как помещены? Духом Святым в тело Господа Иисуса и в безопасности, слушающий слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Нет больше осуждения. Христианин на суд не идет. За него пошел Христос. Мой адвокат встал на мое место. Он защитил мои интересы, сослался на мое незнание. Он рассказал Отцу, что я был недостоин, что я был в неведении, но Он возлюбил меня, и Он встал вместо меня и защищал мои интересы, и сегодня я свободен. Да, сэр. И Он пролил свою кровь, чтобы принести за наш грех. Помните, вечером в прошлую среду, никакой христианин, христиане грешат, но грешник не может грешить. Грешник не грешит, потому что он грешник. Он с самого начала просто грешник, вот и все. Вот, возьмите обложку этой книги. Она черная. Насколько она черная? Она вся черная. Нет в ней белого, она черная. Вы скажете, вот настолько. Нет, не так, она полностью черная. Она вся черная, вот таким образом и с грешником. Он уже осужден сразу же. Что ж, вы скажете, а что если он совершает прелюбодеяние? Что если он насилует женщину? Что если он играет в азартные игры? Что если он застрелит кого-то? Это не наше дело. Это не наше дело. Есть полицейские, и пусть занимаются этим. Мы не исправители. Мы проповедники Евангелия. Мы не осуждаем его за то, что он совершил. Мы не осуждаем его за совершение прелюбодеяния. Мы осуждаем его, потому что он грешник. Если бы он был христианином, то он не делал бы этого. Это верно. Если он поменялся бы, он этого не сделал бы. Но поскольку он грешник, поэтому он так и поступает. Вот тут-то и вылетают все подпорки из-под законников. Да, сэр. Рад, позволь мне сказать тебе, не делами, но благодатью мы спасены, и это по вере. Да, сэр. Так вот, я не осуждаю братьев-законников, они мои братья, и они будут там точно так же, как и остальные будут там, потому что Бог предназначил церкви своей быть там. Но дело в том, что вы так задергали людей, они не знают, что к чему. Сегодня, что ж, может быть, если я... Так им и скажите, пока они все еще жаждут этого мира, они вообще ни к чему не пришли. Я верен своей жене не из-за страха перед разводом. Я верен своей жене, потому что люблю ее. мы заняли это законное положение, потому что любим друг друга, но прежде чем это наступило, должна была быть любовь. Я люблю ее. Хотя я и верю, что если я сделал бы что-то неправильное, она меня простила бы, но я все равно не хотел бы этого делать. Я люблю ее. Вот таким образом с Христом. Если я доживу, мне 50, если я доживу до 90 или до 100, еще 50 лет мог бы проповедовать, и если я ни разу больше не проповедовал бы, пошел бы и сидел у речки, я все равно спасен. Бог спас меня своей благодатью, не по заслугам и не по делам моим или еще чему-то. Я проповедую, потому что я люблю Его, и я люблю Его народ, и по этой причине я знаю, что я перешел от смерти к жизни, потому что я люблю их, и я иду за ними, неважно в каком они состоянии, я все равно иду за ними. Все равно иди за ними, все равно тянусь их. Если служители не соглашаются, и другие не соглашаются, и деноминации не соглашаются, это меня не остановит. Есть нечто такое, это не остановило Его. Он пришел прямо посреди неверия, и это не остановило его. Он все равно продолжал идти. Что мы и делаем. Выходим и достаем их. Все равно ловим их. Неважно, догони, схвати, держи изо всех сил. Вы не знаете, кто они. Спасайте их. Это благодаря любви. Не потому, что я должен, но потому, что я люблю. Потому что ты любишь. Говоришь, я должна пойти и примириться с той женщиной. Но вот что я тебе скажу. Я должна это исправить только потому, что хожу в церковь. Не сначала тебе самой надо исправиться. Видите, если ты не имеешь в сердце своем любви Божьей, если что-то подсказывает тебе, что с тобой что-то не в порядке, тогда иди. Тогда ты сама иди и уладь это с Богом. Тогда ты все уладишь и со своей соседкой. Иисус учил тому же самому, он сказал, когда ты приходишь к алтарю, и там вспоминаешь, что имеешь что-то против соседа или брата, иди прежде и примирись с ним. Вот теперь, о наступающих временах, в среду вечером, мы говорили о проявлениях. Сегодня утром мы снова взяли это. Проявление сынов Божьих. Что Бог ожидает. И затем в последнее время, когда мы все предстанем пред Ним, ангелы не были погибшими. Они не знают нашей радости от благословений. Они не были погибшими. Но я знаю, откуда я пришел. Я знаю, с какого камня высекли меня, грешника. Ты знаешь, из чего тебя высекли? Теперь, когда нас нашли, тогда мы можем предстать пред Богом. О, что это будет за день? Затем усыновление. Размещение. Так вот, Бог исполняет это почетное дело. И теперь, если мне удастся до вас это донести, тогда мы сразу начнем с 5 стиха, я хочу это зачитать. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Бог благоволит исполнять волю Свою. Усыновление. Установление. Что он теперь делает? Устанавливает свою церковь. Во-первых, он призвал свою церковь. Методистов, пресвитериан, лютеран, баптистов, вызывая их. И что он сделал потом? Послал Святого Духа и дал им крещение Святого Духа. Я хочу, чтобы пятидесятники выбросили это из своего сердца. Пятидесятница — это не деноминация. Пятидесятница — это переживание. Это Святой Дух. Это не какая-то организация. Святого Духа никак не организуешь. Он не станет этого поддерживать. Так вот, у вас организация, которую вы так называете, но Святой Дух движется, выходит, продолжает идти дальше, а вы остаетесь сидеть там, где сидите. Видите? Пятидесятница — это не организация. Пятидесятница — это переживание. И тогда Бог дает своим детям новое рождение через крещение Святым Духом. Они приблизились к этому, когда они очистились через движение Назарян, святых пилигримов, затем вошли в переживание Пятидесятницы, то есть крещение Святого Духа, восстановление даров. Они пошли дальше, говоря на языках, и истолковывая языки, получали дары исцелений и чудотворений, и знамения, и чудеса начали сопровождать их. Теперь они дети. Они Божьи дети. Они позиционно во Христе. они стали детьми по рождению. И даже новое рождение и само обращение — это Святой Дух. Ты даже не обращен, пока не получишь Святого Духа. Так сказано в Писании. Иисус сказал Петру, «Любого спросите, почитайте ваше Писание». Он был оправдан верою в Господа Иисуса, стал последователем, апостолом. Иисус дал ему ключи от царства. И Иоанна 17:17, он освятил их, дал им силу, послал их изгонять бесов и так далее. «Освятил их, освяти их, Отец, истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Я освящаю себя ради них». Это одни из самых приятных слов, которые я когда-либо слышал. «Отец, я освящаю себя ради них». Вы знаете, что у него было право иметь семью? Он был человеком. Вы знаете, у него было право иметь жену? Он был мужчиной. На все это он имел право. Но он сказал, «Отец, я освящаю себя ради них». Я освящаю себя. Вчера я разговаривал с одним проповедником. Через несколько дней поеду к нему проповедовать, севернее по автостраде. Я спросил его кое о чем. Он сказал, да, брат Бранхам, но большинство моих людей в это не верит. Я спросил, большинство из них законники? Да. Сам брат так не верит. Но сказал он, ради них. О, мне захотелось обнять его. Ради них, видите? Я освящаю себя ради них. О, Иисус тренировал 12 человек, чтобы те 12 человек понесли благую весть этому миру. И он сказал, ради них я освящаю себя. Занимайся собой ради своего соседа, ради кого-то другого. «Не употребляйте свободу свою для прикрытия зла», — сказал Павел, — «но освящайте себя, веди себя при соседях, как подобает настоящему христианину. Пусть ваше слово будет, если встречаешься со своим врагом, освящай себя ради него, не зная, что ты этим сделаешь». Теперь постановка сына. Сразу же, как только сын появился, он был сыном, но затем мы обнаруживаем, что его поведение определяло его усыновление. Правильно он себя вел или неправильно. И это пятидесятники. Теперь позвольте вам показать, что пятидесятница — это не деноминация. Сколько здесь баптистов, которые были баптистами, которые получили Святого Духа? Поднимите руку. Видите? Сколько здесь методистов, которые получили Святого Духа? Поднимите свою руку. Сколько здесь назарян, получивших Святого Духа? Поднимите свою руку. Пресвитериане, получившие Святого Духа. Видите? Лютеране. Другие деноминации, которые вообще не принадлежали к Пятидесятнице, просто принадлежали какой-то деноминации, получили Святого Духа. Поднимите руку. Видите? Так что Пятидесятница — это не деноминация, а переживание. Вот Бог взял вас в тело Христово. Теперь что Он делает? После того, как вы проявили себя, осветили себя своим хорошим поведением, послушая Святому Духу, неважно, что говорил этот мир, я собираюсь втолковать это как следует. Понимаете? Потому что я говорю, не говорю это с грубостью. Я, пожалуйста, действительно, не поймите, не думайте так, что я злой. Я не хочу таким быть. Но что выматывает меня, это проповедуешь людям вот эту Богом посланную истину. А они отворачиваются и продолжают делать то же самое, и говорят, что имеют Святого Духа. Это просто чуть ли не подрывает тебя, видите? В чем дело? Они возвращаются к тому же самому. Точно как дети Израиля. Они захотели царя, чтобы этот царь правил ими и сделал так, чтобы они поступали подобно амореям и амальгитянам и филистимлянам. Вы знаете, женщины, что носить брючки — это дурно? Вы знаете это? Вы знаете, что это плохо, обрезать локоны своих волос? Ты знаешь, мистер, что это весьма дурно, что ты продолжаешь курить и ведешь себя таким образом? Ты знаешь, что это плохо, что ты не являешься мужем в своем доме? Твоя жена показывает свой характер и выставляет тебя за дверь, а ты говоришь: «Да, сердце мое, дорогая, я скоро вернусь». Ты знаешь, что ты... Как ты можешь быть стражем в Доме Божьем, когда ты даже не можешь управлять своим собственным домом? Совершенно верно. Ты знаешь, сестра, что твой муж не только муж тебе, но он твой господин? Так сказал Бог. Потому что не муж был обманут, но жена была обманута. И вы, проповедники, так и продолжаете ставить женщин пасторами и проповедницами в ваших церквях, зная, что Слово Божье это осуждает. Вы так и продолжаете использовать при крещении название «Отец, Сын и Святой Дух», тогда как в Библии нет об этом ни единого места в Писании. Я хочу, чтобы какой-нибудь архиепископ или кто-то еще показал мне, где в Библии кого-нибудь когда-нибудь крестили во имя Отца, Сына, Святого Духа. Я хочу, чтобы кто-нибудь показал мне, кого и когда крестили иначе, как во имя Иисуса. Но Иоанновы не были крещены, они были крещены, веруя, что Он грядет, но они не знали, кем Он будет. Но как только они узнали это, им пришлось пойти и снова перекреститься во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы кто-нибудь... Я спрашивал ассамблеи Божьи, других проповедников, баптистов, пресвитерян и всяких. Они не станут разговаривать об этом. Я хочу увидеть такое место Писания. А потом я у них фанатик. Ух. Потом я ненормальный, вышел из ума, будто сумасшедший. Только лишь потому, что я пытаюсь донести до вас истину? Вот. Это честно, братья. Если человек отдался Богу, то ты отдался со всеми своими потрохами. Ты поставлен особо. Ты совсем другое творение. Много званных, но мало избранных. Да, многие люди призваны. В твоем сердце есть этот зов. Да, я верю, что Бог любит меня, я верю, что это Он. Но, брат, ты так же погибнешь, как и все остальные. Потому что они придут в тот день, даже заявляя: «Господи, во имя Твое я изгонял бесов, всякое другое делал во имя Твое. У меня были служения исцеления, я проповедовал Евангелие, я изгонял бесов». Но Иисус говорит: «Прочь отсюда, я даже не знал тебя, лицемер». Но тот, кто исполняет волю Отца Моего... Почему люди не могут этого увидеть? Да, я знаю, что это раздражает, но я не хочу причинить боль. Я не подразумеваю это таким образом, но, брат, мне кажется, мы в последнем времени. И Бог усыновляет, позиционно помещая своих в церкви, в теле Христа. Так вот, сразу надо заметить, что не очень-то многих Он туда помещает. Вы скажете: «Ох, ну, будет такое большое количество». Но ведь Он набирал их все 6000 лет. Помните, наступает воскресенье, и мы будем взяты вместе с ними. Совсем немногие. Видите? Проверьте спасение ваше быстро. Просмотри себя всего и найди, что не в порядке. Видите? Видите, в чем дело? Я знаю, что это жестко. Но, брат, это истина. Это Божья истина. Усыновление. Мы должны настолько гореть за Бога. Мы должны продвигаться день и ночь. Ничто не должно останавливать нас. И мы должны быть в своей жизни такими нежными, такими приятными, и такими добрыми, и такими подобными Христу. Это в ежедневной жизни. Иисус сказал: «Посмотрите на цветы полевые. Как они растут, тянутся, но я говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не украшался подобно им». У Соломона были одежды, украшенные прекрасным шелком ручной работы, но это не об этом он говорил. Для того, чтобы лилии вырасти, ей нужно пробиваться днем и ночью. Так зачем же вы играетесь в эту опасную игру? Если праведный едва спасается, так где же будет грешник, то есть неверующий и нечестивый? Человек, который слышит слово и отказывается ходить в нем. Что мы теперь будем делать? Видите? Теперь это наша церковь, среди нас есть, может быть, 4 или 5 незнакомых. Но это церковь, я обучаю вас. Это записывается на ленты, я хочу, чтобы люди, слушающие ленты, помнили, что это для моей церкви. Находясь там среди остальных людей, я пытаюсь в достаточной степени быть джентльменом, чтобы говорить им в рамках сюсюканья с молочными пенками их идей. Но если приходится выкладывать истину, то давайте ее выкладывать. Усыновление, размещение позициона, где они? Покажите мне, где они. Бог ставит своих детей особо, посредством проявления. И мне надо говорить об этом и слово. Сразу видно, что нечто произошло. Устанавливает своего сына позиционно. Возводит его в ранг совершенно точно так же. И он с такой же властью, и его слово равно слову архангела. Выше. Он усыновлен, поставлен на возвышенность, выставлен там. Поменялись одежды, поменялся его вид. Отец проводил церемонию, говорил: «Это мой сын». С сего момента он управляющий. Он правитель. Он распоряжается всем моим наследием. Все, что у меня есть, принадлежит ему. Это верно. Тогда мы можем вернуться к тому же самому Эль-Элах Элухим. Элохим, видите, где он самосуществующий. Затем вернулся через Иегову, который нечто сделал, и он дал человеку владычество над землей. Чего мы ожидаем? Проявлений. Земля стенает. Давайте обратимся к этому и прочтем. Хорошо, предопределив установить нас себе через по благоволению воли своей в похвалу славы благодати своей. Что есть его благодать? Еще до того, как он стал отцом, его благодать, его любовь создал себе дитя, чтобы мы могли стать предопределенными к усыновлению, в похвалу благодати его. Видите? Которую он сделал нас приемлемыми в личность, в возлюбленном, который есть Христос. Как сделал нас приемлемыми в Нем? Как мы оказываемся в Нем? Одним Духом все крещены в Него. Слушайте, в Котором мы имеем искупление. Мы имеем искупление кровью Его. Прощение грехов. Как можно проповедовать предопределение, предназначение Божье и размещение, если где-то не было бы искупления греха? Почему оно есть? Каждый день ты совершаешь ошибку. Каждый день ты поступаешь неправильно, но если ты рожден свыше, мужчина или женщина, то как только ты сделаешь ошибку, Бог знает, что ты об этом сожалеешь. Ты мог бы встать в присутствии президента Рузвельта или кого-то еще и сказать: «Я не прав. Пусть Бог простит меня за это». Почему? Вот когда искупление крови... Обратите внимание на грехи. Грешник есть грешник. Он не совершает грехов. Но церковь совершает грехи, делает неправильно, имеет неверную мысль, неверное впечатление, шатается, качается, подобно идущему ребенку, который учится ходить. Он просто еще не умеет правильно ходить, потому что он маленький мальчик. Но у нас есть рука, что протягивается вниз, если мы берет нас и поддерживает нас в равновесии и говорит: «Делай этот шаг вот так, сын». Он не хватает нас и не шлепает за то, что мы сделали ошибку. Он не забивает нас до смерти за то, что мы пытаемся ходить. Он любит нас, подобно как мы любим своих детей. Настоящий папочка не будет стягать своего ребенка, когда он, пытаясь ходить, падает на пол. Протягивает к нему большую сильную руку и подхватывает его, держит его двумя руками и говорит: «Вот так делай это, сын, иди вот так». Вот таким образом Бог поступает со своей церковью. Наклоняется и берет его себе на руки. Подхватывает его и говорит: «Ходи вот так, сын. Вот, не говори это так, скажи вот так». Так вот, меня не волнует, что говорит церковь, что говорит это, что говорит то. Но ты говори, как это. Как это. Это оно и есть. Если слово мое проповедует это, ты стой прямо с этим, ходи с этим. Стой прямо с этим. Не беспокойся, что говорят все остальные. Стой прямо с этим, ходи как это. Вот таким образом ты делай свои шаги. Наши грехи, искупляющая любовь за наши грехи, иначе у нас не было бы никакого шанса. Мы могли бы просто крепко заякориться за эти слова. По богатству благодати Его, каковое Он в преизбытке. Что такое преизбыток? Ой-ой-ой. Он даровал в преизбытке целую кучу этого. Он в преизбытке даровал нам во всякой мудрости и благоразумии. Благоразумие. всякую мудрость Он в преизбытке даровал нам, со всякой мудростью, не мирской. Мудрость мирская — это глупость для Него. А мудрость Божья — это глупость для мира. Точно как день и ночь, одно с другим не согласуется. Но когда солнце начинает всходить и наступает день, ночь рассеивается отовсюду. И когда свет Евангелия начинает сиять, тогда все дела этого мира просто начинают блекнуть. Отчего это происходит? Он изливает в избытке солнечный свет на детей своих, ходящих в духе, водимых Духом Божиим, преизобилуя в Его благодати с мудростью и благоразумием, с пониманием и проницательностью, зная, как ходить. Ты видишь, что это неправильно, тогда будь осторожен в том, что делаешь, как ты. Если это неверно, будь осторожен даже в том, как ты к этому подходишь. Благоразумный, будьте внимательны, как следует убедитесь, что вы знаете, как к этому подойти. Мудрыми, как змеи, безвредными, как голуби. Вот что сказал Иисус. О, это такие самородки, друзья. Можно было бы говорить целыми днями. Разве не чудесно? Благоразумие, мудрость... Он в преизбытке даровал нам, излил, дал нам не ложечку, но взял целую совковую лопату и просто вот так бросал. В преизбытке даровал нам мудрость и благоразумие благодатью Своей. О, восхитительная благодать, как сладок этот звук! Вот, каковое Он в преизбытке даровал нам во всякой мудрости, благоразумии, открыв нам тайну Своей воли. Кому Он обращается? К деноминациям? Пожалуйста, братья мои, не думайте, что я принижаю вашу деноминацию. Нет, нет. Я пытаюсь вам показать, что не с нее надо было начинать. Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие, а мы пошли и сделали деноминации. Вот причина, почему у нас нет этого. Мы следуем за человеческой мудростью. Если бы Кальвин мог подняться, еще бы, недавно я стоял у могилы великого человека, великого реформатора, и я думал, какой же это был великий человек. Он был. Что ж, это был Джон Веслей. И я думал, если бы Джон Веслей мог встать сегодня из этой могилы и посмотреть на состояние его церкви, ему стало бы стыдно за свое имя. Джон Веслей был благочестивым человеком. Передовым заводилой, как он называл. Джон Весли был святым мужем, верующим в Бога, и ходил за ним след в след. Но после смерти Джона, они сказали, мы сделаем Джону церковь. Так что у нас будет церковь, и мы назовем ее методистской церковью, из-за его метода освящения, как второго действия благодати. Тогда они сделали церковь, и сегодня люди из этой церкви отрицают все, за что стоял Джон Веслей. Джон Веслей верил в полное восстановление даров. Джон Веслей, Мартин Лютер, многие из тех великих мужей говорили на иных языках и истолковывали. А сегодня попробуй заговори на иных языках в методистской церкви или лютеранской церкви, они выставят тебя за дверь. В чем же дело? Как раз в то самое время, когда нам надлежит быть поставленными сынами. В чем же дело? Они приняли что-то другое, потому что они не знают тайну Божью. И они никогда не познают ее в какой-то семинарии. Позвольте мне прочесть здесь кое-что, хорошо? Хорошо. Давайте обратимся, здесь у меня кое-что записано. Давайте выясним, как Павел, вот здесь учитель этого послания. Давайте на минуту обратимся к Деяниям 9.5. Был на ленте. Вы мне подскажете, если... А Савву еще дыша угрозами. Ох, этот горбоносый вредный еврей с крутым нравом, воюющий против учеников Господних. Пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, в синагоге, чтобы, если найдет кого-нибудь, пойду-ка разыщу я их. Ух, если найду их, что с ними сделали. Видите? Вот только найду их. Но он был предопределенным. Откуда тебе знать, что вот тот самогонщик не предопределен к жизни?
Откуда тебе знать, что это проститутка, с которой ты не захочешь разговаривать? Откуда тебе знать, что, пожав руку или пригласив ее в церковь, она не станет святой Божией там во славе? Тогда откуда ты знаешь, что не она? Мы не знаем этого. Но это наш долг. Как один рыбак забросил в море сеть и вытянул, он вытащил лягушек, рыбу и ящериц, водяных пауков и всякое другое, но среди этого была рыба. Он не знал, он просто забросил сеть. Так и мы делаем. Взгляните на Павла. Он просил письма в Дамаск с синагогам, чтобы если найдет кого-нибудь, последующих всему учению, и мужчин и женщин, связывать их и везти в Иерусалим. Брат, с ними шутки были плохи. И когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его. По дороге подошел священник, доктор Ф.Ф. Джонс, и сказал ему: «Теперь ты должен приобрести семинарский опыт, сын. Я думаю, что Бог сможет тебя использовать. Разве не ужасно было бы, если в Писании было так написано?» Вот тут столько же здравого смысла, как... И я не говорю это ради шутки. Это мы как раз столько здравого смысла взяли из этого сегодня. Ты знаешь, твоя мать была хорошей женщиной, я думаю, что у тебя выйдет хороший проповедник. Следите, что произошло. И когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет. Ого! С самого начала сверхъестественное. Свет с неба. И он упал на землю. И услышал голос, говорящий: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал ему: «Я и Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». И люди, шедшие с ним, пошли дальше и нашли человека, Анания. Он увидел там видение, все сверхъестественное. И тот самый, тот вредный парень, этот Анания увидел видение в своем доме, он был пророком, молился в своем доме, и он увидел видение. Господь проговорил к нему и сказал: «Там по дороге идет человек, совершенно слепой, его имя Савл». Он Савл из Сарса. Тот сказал: «Господи, я слышал жуткие вещи, не посылал меня, я маленький человек, не посылал меня за ним». Он сказал: «Ну вот, он был в дороге, я показал ему видение, я явился ему в столпе огненном, я поразил его слепотой, мне пришлось усыпить его и хорошенько встряхнуть, прежде чем я мог из него что-то сделать». Видишь, мне пришлось вытряхнуть всю его теологию, понимаешь? Он был великим в одной из тех церквей. Он имел всякие степени. Был такой, что больше нечем украсить. И вот, сказал он, мне пришлось все это из него вытряхивать. Вот в чем была вся штука. Не в том, чтобы добавить в него, а чтобы убрать это из него. Я думаю, в этом загвоздка с нашим сегодняшним духовенством. Уберите вон из себя, чтобы Бог смог внести в вас Святого Духа. Уберите. Там он сказал что-то... И тот сказал: «Господи, ну это просто ужасный человек». Он сказал: «Ну вот, он молится». Теперь ты спустишься по такой-то улице и перейдешь к источнику. Источник останется слева, а ты иди дальше. Там будет белый дом. Поднимите, постучи в дверь, он как раз лежит там в зале, туда его они доставили. Возложи на него свои руки, отведи его к реке в Дамаске и крести его во имя Иисуса. Я скажу тебе, что я собираюсь делать. Ему придется много пострадать за меня, ибо он посланник мой к язычникам. Аминь. Ага, теперь подожди минуту, Господи, а какую школу мне порекомендовать? Я скажу вам, что сделаем. Давайте прочтем Галатам и выясним. Как раз на одну главу назад. Давайте найдем Галатам 1 и начнем с 10 стиха. И давайте выясним, в какую школу пошел Павел. В какую семинарию и чьи руки на него возложили. И, о, что там произошло. Галатам 1 глава. Чтобы сэкономить время, давайте начнем с его обращения, 10 стих. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли я угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, но не был бы, то не был бы слугою Христовым». Ой-ой-ой. Могу ли я перед этим кое-что здесь сказать? Галатам 1, возьмем 8 главу. Кто из вас знает, что это Павел побудил тех людей перекреститься в имя Иисуса? Деяние 19. Конечно. Давайте возьмем немного выше. Восьмой стих. «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет проклят». Где ты взял это благовестие, Павел? 9 стих. Прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы слышали, приняли, да будет он проклят. Если он архангел, если он епископ, если он генеральный наблюдающий, если он доктор такой-то, кто бы он ни был, если он не проповедует водное крещение во имя Иисуса Христа, крещение Святым Духом, не проповедует восстановление дорог, пришествие Христа, все эти вещи, да будет он проклят. Если он пытается взять что-то вот из этого слова и сказать, что это было для другого дня, и объясняет это какой-то новой дурашливой идеей, выученной в какой-то семинарии, то да будет он проклят. Прочтем дальше. Посмотрим, как Павел получил это. Посмотрим, как, о чем я пытаюсь сказать вам в это утро. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, когда я не был бы слугою Христовым. Как я могу чего-то ожидать? Как может человек, любящий Бога, и особенно какой-нибудь проповедник, ожидать чего-то, кроме человеческой ненависти? Люди будут ненавидеть тебя. Что ж, они говорят, Иисус сказал, если они называют меня господина дома, я господин, наибольший из вас. Я совершающий больше чудес и делаю больше Духом Святым, чем все вы, потому что во мне вся полнота. Если меня обозвали Виелизевулом, то насколько же громче они будут обзывать вас? Но сказал, не думайте о том, что вам говорить, потому что не вы говорить будете, но Отец, обитающий в вас, будет говорить в то время. Только стойте верно со словом. И он, когда он закончил писать книгу, он сказал, «Всякий, кто отнимет одно слово из этой книги или добавит к ней одно слово, тот будет забран из книги жизни». Он же. Да поможет нам Бог верно стоять с этим. Теперь, следующий стих. Позвольте мне прочесть, быстро прочесть. «Возвещаю вам», то есть призываю вас рассудить. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». Вот, я не методист, не баптист, не пресвитерянин и не пятидесятник. Это не было человеческим, и не... «Ибо и я принял его не от человека, и не научился ему, я принял его не от человека, не от семинария, не от доктора, не от богословия, не от образовательной школы, я принял не таким путем, я учил не таким образом я это нашел, не этим путем оно пришло ко мне». Как же это пришло, Павел? Научился ему, но через откровение Иисуса Христа. Когда Христос открылся мне как Сын Божий, когда столб огненный сошел на меня в тот день, я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус». Теперь я собираюсь показать вам, что с ним произошло. Так вот, в наше время, если у какого-нибудь парня было переживание, они заставят его 10 лет изучать греческий и еще 10 лет изучать что-то другое, и к тому времени от него ничего не остается. Извините, принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моих прежних разговорах во времена иудейской религии? Я был крупным доктором, парень. Все было как надо. Его обучал Гамалиил, наилучший учитель в их стране. Кто из вас знает, что Гамалиил был одним из великих, величайших учителей? Да, сэр. Моя иудейская религия, парень, я знал ее на зубок. Я все знал о том, как изложить апостольское учение и все остальное, понимаешь? Я знал, как читать все утренние молитвы и благословлять людей. Видишь? Что я жестоко гнал Церковь Божью и опустошал ее. Как я пытался остановить ту толпу святых скакунов. Видите? Видите? И преуспевал в иудейской религии. Я был большим человеком. О, я действительно, я преуспевал. Я показывал им, что мог их стереть в порошок. Ведь я убивал Стефана и много всякого другого сделал. Смотрите, как я делал. Как он неистово преследовал. Я преуспевал в иудейской религии более моих сверстников, вроде моем. Будучи неумеренным, ревнительным, традиции их отцов. Вот запомните, не Слово Божьего, но традиции их отца. Другими словами, традиции церкви. Я-то точно был методистом до корней, я был баптистом до корней, я был пятидесятником до корней. А, вот как? Я хочу быть Божьим до корней. Да, вот именно. Понимаете, хорошо. Традиции моих отцов. Но когда Богу было угодно. О, О, Павел, вот и он начинает об этом.
«Избравшему меня от утробы матери моей, которая родила меня в этот мир, и призвавшему благодатью своей, открыть во мне Сына Своего». Как это? «Духа Святого во мне. Богу было угодно взять меня, избрать меня от утробы и дать мне Сына в форме Духа, который есть Дух Святой во мне, раскрыть самого себя во мне».
Ого! Вот это да! Мне кажется, хочется немного покричать. Смотри, дай-ка скажу тебе, брат. Когда Богу было угодно. О, аллилуйя! Когда Богу было угодно. Отец пьяница. Мать, благослови тебя Бог, мама, я ничего не говорю против тебя. Но мать, которая знала о Боге не больше, чем кролик о снегоходах. И отец, который пьяный лежал на улицах. И даже не было ботинок ходить в школу, и длинные волосы списали на шею. И каждый меня ненавидел, потому что здесь, в Индиане, я был кентуксом. И какой, о, какое это было неприятное зрелище. Но Богу было угодно. Аминь. Было угодно Богу, который избрал меня от утробы матери моей, чтобы открыть во мне Сына Своего, сделав служителем Слова, чтобы стоял прямо с этим, чтобы являть видения и знамения, и дивные дела, и чудеса. О, какие вещи! Видите, о чем он говорил? Бог благоволил это сделать. Как? Слушайте внимательно. Возьмем теперь 16 стих. «Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал о Нем среди язычников. Я не стал немедленно советоваться с церковью. Я не пошел к какому-нибудь епископу спрашивать, что мне делать. Я не пошел ни к плоти и крови, ни к организациям или к чему-то еще. Мне нечего было с ним делать. Я не советовался с плотью и кровью. И в Иерусалим я не пошел ко всем великим святым священникам и святым отцам, ко всем этим, чтобы сказать, вот, вы знаете, у меня было видение. Что я должен с этим делать? Я увидел благословенного Господа Иисуса в видении. Они сказали, да иди ты отсюда. Что святоша нашелся. Ну что там с тобой произошло? Нет, все степени у меня уже были и раньше. Были. И Павел сказал здесь, я могу показать вам в Писании, где он сказал, что ему пришлось забыть все, что он когда-либо выучил, и посчитать это за сор, чтобы он смог познать Христа. О! И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск, и потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней, и когда мы читаем, мы находим, что он и апостол Петр никогда в жизни друг друга не видели, не знали друг друга, никогда друг друга не видели, но когда они встретились, оказалось, что они проповедовали тот же самый Евангелие. Окончили Божью школу. Видите? Да. Вот Петр встал в день Пятидесятницы и сказал, «Покайтесь, каждый из вас, креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения грехов ваших, вы получите дар Святого Духа». Филипп сказал, «О, как это славно! Я тоже должен что-нибудь сделать, пойти. Я чувствую зов, пойти в Самарию, пошел туда и свидетельствовал на улицах. Первым делом подходит больной человек, он положил на него руки, и тот начал прыгать и скакать, сказал, «Слава Богу, вот он, пожалуйста!» Начал большое собрание, он сказал, «Вам всем нужен Святой Дух!» Он сказал, «Что вы должны сделать? Вы должны креститься во имя Иисуса!» И так он вывел их туда каждого и крестил их всех во имя Иисуса, сказал, «Давай, Петр, возлагай на них руки!» И они получили Святого Духа. Петр, в доме Корнилия, таким же образом. Павел даже никогда не видел его и ничего о нем не слышал. Но он прошел через верхние страны, пришел в Ефес и находит некоторых учеников. Он нашел баптистского проповедника. Это был Аполлос, обращенный законовед, умный, блестящий, брал Ветхий Завет и доказывал этим, что Иисус был Сыном Божьим. Да, сэр, он был умным человеком. И они восклицали, они имели радость. Так сказано в Библии. Прочтите 18 и 19 главу Деяний, увидите, не так ли это? У них была радость, они танцевали в духе и бегали вокруг, вы знаете. Павел сказал, но вы приняли Святого Духа с тех пор, как уверовали. И вам, братья баптисты, которые закладывают людям в уши, заявляя, будто в оригинальном греческом сказано, вы приняли Святого Духа с тех пор, то есть, когда вы уверовали, я вызываю вас показать мне в греческом. У меня есть оригинальный греческий, в моем распоряжении, у меня также есть и арамейский, и также еврейский. И в каждом из них говорится, вы приняли Святого Духа с тех пор, как вы уверовали. Верой вы спасены. Это ваша вера в Бога. Кровь содержит вас чистыми от греха, потому что это совершает жертва. Кровь не спасает вас, кровь содержит вас чистыми. Как вы говорите, что вы спасены? Верой вы спасены, и это по Божьему предвидению, призывающему вас. Вы спасены, и кровь совершает искупление, постоянно сохраняя вас чистыми. И тогда одним духом вы крещены в Святого Духа, в общение верующих и в общение Святого Духа, дабы быть водимыми духом, совершая знамения чудеса. Подождите, подходим, ожидая чего-то, еще чуть-чуть и возьмем это. По крайней мере, я надеюсь. Я сказал тебе позвать тебе меня во сколько? Да? Просто случайно посмотрел еще только пару слов. Еще чуть-чуть. Как долго длится это спасение? Как долго? Что это за спасение? Из церкви в церковь? Давайте обратимся к Евреям 9.11. Одну минуту. Только посмотрим, насколько долго. Только пару минут. Обратимся к книге Евреям и давайте узнаем, как долго длится это спасение. Посмотрим, какое это спасение. Давайте теперь прочтем к Евреям 9.11. «Но Христос, первосвященник, будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную». То есть здесь это тот же самый учитель, Павел, видите? «Не этого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел...» Сколько раз? «Однажды во святилище и приобрел спасение на неделю». Спасение до следующего пробуждения. Какого рода? Вечное искупление для нас. Что означает слово «вечное»? Во Христе, после того, как я уверовал, никто не может назвать Иисуса Христом, иначе как только Духом Святым. Поэтому есть три вида людей — неверующие, верующие, притворщики и верующие. Но те, кто поверил в вечной жизни, те вошли во дворы. Возьмем старую скинию. Что они сначала делали? Ходили во дворы, язычники. Дальше был медный жертвенник, где они омывали жертву на золотом умывальнике. Дальше шло заклание жертвы и окропление жертвенника кровью. Потом раз в году Аарон, помазанный чем? Благоуханием розы Сааронской. Драгоценным благоухающим елеем. Они изливали его на его голову, он стекал до краев его одеяний. Смотрите, как этому человеку надо было входить за ту завесу. Раз в год, неся пред собою кровь для престола милости. И однажды он взял с собой посох и забыл его. Когда они вошли после этого, он выпустил почки и расцвел. Старая палка, с которой он, может быть, 40 лет ходил в пустыне. Лежал он на том святом месте. Смотрите, когда они брали ту кровь завета, кровь, он был помазан, и у него были ризы, на них звенящие колокольчики, гранат и колокольчик. И этот человек шел таким образом, что каждый раз, когда он двигал ногой, вот так двигался и делал шаг, они играли «Свят, свят, свят для Господа». Свят, свят, свят для Господа. Свят, 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 свят для Господа. Вот так. О чем я говорю? Услышь это, скиния Бранхама. Вам была дана возможность, когда человек помазан Святым Духом для усыновления в семью Божью, для позиционного установления отцом и поставлен на служение, предназначение его жизни, или для чего Бог избрал его. Его хождение должно быть свят, свят, свят для Господа. Свят, свят, свят. О, ты должен повернуть вот к этому и быть свят, свят, свят для Господа. О, ты должен верить всему, что сказал пресвитер этому. Свят, свят, свят для Господа. Пусть его слово будет прежде всего, пусть оно вообще будет всем, утвердившись в сердце твоем. Ваше хождение должно быть в слове. Свят, свят, свят для Господа. Ах, если ты только придешь сюда, я расскажу тебе, что мы сделаем. Мы организуем, примем тебя в свою организацию, ты будешь большим человеком. Свят, свят, свят для Господа. Свят, свят, свят для Господа. Двигаясь дальше, не имей никакой разницы, кто и что говорит. Отозови эти кассеты, сделай это, сделай это, сделай то, сделай это, другое. Свят, свят, свят для Господа. Твои глаза направлены на Голгофу, и ничто тебя не сможет остановить. Само хождение в жизни твоей. Ты идешь по царскому пути, помазанный драгоценным помазанием елея, двигаясь в святое святых. Аминь. Хорошо. Павел сказал, что он получил это не от человека. Что он говорит? Вернемся к Галатам. Наш урок. Открыв нам тайну благоволения своего. Какова его воля? Открыл тайну воли своей. Те, кто записывает 9 стих. Теперь я потороплюсь и изложу это, потому что уже поздновато. О, каждое слово это такое... О, каждое слово это такой самородок. Можно взять его и просто полировать и полировать его. Можно копать... Можно взять одно из этих слов, перенести в бытие и полировать. Перенести в исход и снова отполировать. Можно перенести в книгу Левит и снова полировать. И когда дойдешь до книги Откровения, это будет во всем Иисус. Аминь. Можно просто полировать сколько тебе угодно, и это будет Иисус, когда дойдешь до откровения. Ибо Он сказал, «Я, который был, который есть и грядет. Я — корень и отрасль Давида, утренняя звезда. Я — Альфа, Омега, то есть А и Я в греческом алфавите. Я есть от А до Я. Я есть, Я все во всем». Это верно. «Я есть тот, кто был жив и мертв, и живу вовек. У меня ключи от ада и смерти». Вот так. Какой бы самородок ни взял здесь и начал полировать, он отполируется в Иисуса. Теперь. Еще немного, и затем мы остановимся. Да, чего же мы тогда ожидаем? Для чего вы здесь на собрании? Какова цель этого? О чем стенает этот мир? Для чего там приготовлены атомные бомбы? Что за молекулы и атомы? О, для чего все это? Возьмем к Римлянам 8, одну минуту. Чего это ожидает? Чего все это ожидает? Который час? Римлянам 8 глава, и давайте начнем и прочитаем где-то с... Я сказал бы вот... Давайте начнем где-то... С 19 стиха. И просто прочтем как раз здесь, чтобы это хорошенько освежить. Правильно, я знаю, что вы там имеете в виду. Хорошо? Римлянам 8 глава. Я думаю, что не ошибся. Да, сэр? 8 глава. И давайте начнем около 18 стиха. Давайте начнем с 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Точно? «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Интересно, выдержу ли я? О, только бы мне теперь продержаться. Не готово продержаться. Тут ни при чем, выдержал ли я, выдержал ли он. Я теперь в нем. Видите? Что же ты скажешь? Ну, если я в нем... Вот, вы пресвитериане говорите, «А, мы всегда верили этому, но ваша жизнь доказывает, что не верите, пока не начнете жить такой жизнью, какую он жил, и верить тому же Евангелию, которую он проповедовал». Вы говорите, «А, баптисты говорят, конечно, я верю в вечную безопасность». Вы ходите тут и курите сигары, и бегаете на танцы, и женщины подстригают свои волосы, красятся и ведут себя, как я не знаю что. Ваши плоды показывают, что вы не верите этому. Когда я говорю, ты веришь в божественное исцеление, доктор Джонс сказал об этом так, это было в былые дни. Ну ты и лицемер.
В чем дело с тобой? Бедное обманутое дитя. Просто жалость, насколько ты далек от благовестия. Вы сбились с пути на грязную дорогу, ведущую к горящей свалке. Разве вы не видите, что он здесь сказал, что всякий дух, который исповедует, что Иисус не приходит во плоти именно сейчас, есть ложный дух? В Библии сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Что Он говорил тогда, то Он сейчас, и Он всегда такой. Только послушайте. «Ибо вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли духа, собрание говорит, усыновление». Теперь после того, как ты благополучно установлен, после того, как ты установлен, ты помещен, тогда ты понимаешь, после того, как церемония произошла, и ты должным образом помещен в тело, ты сын, конечно, и дочь, вы ими являетесь, когда рождены заново, это ваше рождение, но теперь вы поставлены позиционно. Мы не приняли духа страха, но мы приняли духа усыновления, которым мы взываем «Абба Отче», что значит «мой Бог». Хорошо. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Как это происходит? Вы говорите, слава Богу, аллилуйя, это меня не волнует, я дитя Божье. И выходите и делаете такие вещи. Дух Божий будет совершать дела Божьи. Иисус сказал, верующий в меня дела, что я делаю, и он совершит так же. Видите? Видите? Если эта виноградная лоза растет и приносит виноград, а следующая вырастает и приносит тыквы, то что-то не в порядке. Видите, это привитая церковь, это привитая виноградная лоза, это привитый человек. И если человек с каким-то вероучением принадлежит какой-то деноминации, называет себя христианином, а не имеет ни Святого Духа, ни силы Божьей, и всего этого. Теперь, если вы выходите здесь и ведете себя как та пьяная толпа, лишь там, потому что вы говорите на языках, я слышал, как и бесы говорят на языках. Да, сэр. Я видел, как они пляшут в духе и кричат с пеной у рта и все такое и всякое другое. Я это видел, я не об этом говорю. Я говорю о Духе Божьем. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники Христу. Если с Ним страдаем, чтобы могли также прославиться вместе. Ибо думаю, что страдание... Только послушайте это. О, разве это не прекрасно? Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. В нас. Ибо тварь с надеждою ожидает... Здесь сноска, есть одно словечко, пометка на полях. Творение будет вернее в греческом. Творение с надеждой ожидает... Творение ожидает проявлений сынов Божьих. Чего все ожидают? Чего ожидает все творение? Проявлений сынов Божьих. Оно ожидает, когда церковь встанет на свою позицию. Кем был Сын Божий при Адаме? Что было в его владении? Земля. Он владычествовал на земле, правильно? Он не был тогда Элохим. Он был Иегова, видите? То есть, я Бог, и я создал того, кто ниже меня. И я дал ему владение. И в их владении, под их владением, земля. Человек владычествовал над землей, и все творение ожидает, когда проявятся сыны Божьи. Ожидаю я тот день, когда Господь опять придет, и в свое тысячелетие невесту заберет. Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков. Наш Спаситель к нам придет на землю вновь. Правильно? В ожидании Бог пытается поставить свою церковь в позицию, чтобы проявить себя самого, ищет того, через кого он смог бы его так трудиться, сказать, «Вот, мой дух течет свободно, вот это, вот, я могу действовать, вот, найти еще одного вот здесь и поставить его, я могу поставить его, становление, постановка, проявление, вывести его сюда и провести с ним церемонию, посетить его ангелом, рассказать ему что-то, если он говорил правду, и если же он просто как-то притворялся, это не сработает». Нет, это не сработает. У нас было много такого. Но я говорю о проявлениях
сынов Божьих, когда Бог проявляет Себя Самого и посылает Его. И тогда Он выходит, и что Он говорит, это истина. Что Он делает, истина. Что Он делает, Он проявляет Христа. Как вы судите о Нем? Потому как Он стоит со Словом. Именно со Словом. Видите, вот как узнать всякого человека, потому как он стоит со Словом. Если они говорят не согласно Слову, то жизни нет в них, сказано в Библии. Видите, оставьте их в стороне. Теперь давайте прочтем, затем мы остановимся, потому что наше время заканчивается. Хорошо. 10 стих. Вернее, 9. «Открыв нам тайну своей воли, установить нас по своему благоволению, которое Он прежде положил в себе, Он положил это сам, прежде основания мира». Сколько из вас понимают это? Видите? В устроении... О, вот снова начинается. О. Давайте просто пропустим это. Вот. Устроение полноты времени. Вы верите в эпохи времен? В Библии так сказано. В эпоху полноты времени. Что такое полнота времени? Была эпоха... была эпоха Моисеевых законов. Была эпоха Иоанна Крестителя. Была эпоха времени Христа. Была эпоха церковной организации. Была эпоха излияния Святого Духа. Сейчас эпоха усыновления, чего стеная ожидает этот мир. И когда наступит полнота времен, эпоху полноты времен, что это за полнота времени? Когда мертвые воскресают, когда прекращаются болезни, когда вся земля прекращает стенать, полнота эпохи времен. Следите. Когда в устроении полноты времен Он мог бы соединить все во Христе. Вы рады? Как Он собирается это сделать? Все собрать и соединить в ком? Как вы входите во Христа? Одним Духом все мы крестились в одно тело. И чье это тело? Христово. Уже судимо. Он взял суждение наше, какие мы тогда, когда я увижу кровь, я пройду мимо вас. Всякий раз, когда он смотрит на тело, вот оно находится там, окровавленное. И каким образом я там? Духом Святым. Он проходит мимо. Да. И когда полнота устроения времени, чтобы он мог бы соединить все во Христе и небесное. Теперь, если вы хотите поговорить об имени, то мы прямо сейчас немного поговорим. Как названа вся небесная земля? Как названа вся земная земля? Земная семья, Иисус Христос. Здесь есть много замечательных женщин, хороших, действительно порядочных леди. Одна из них — это миссис Бранхам, миссис Уильям Бранхам. Она моя жена. Она пойдет со мной домой. Видите, все остальные пойдут со своими мужьями. Есть одна великая живая церковь живого Бога. Она носит Его имя. Она наполнена Его Духом. Это верно. Я не говорю, я не осуждаю добрые дела, я не осуждаю их больницы и все доброе, что они делают. Я думаю, это замечательно. И Божье благословение для бедного страдающего человеческого. Я не осуждаю всего остального, что они делают. Замечательно. Это все правильно. И их большие организации, миллионы долларов, конечно, я предпочел бы видеть это, чем питейные заведения на углах повсюду. Я, конечно, с почтением отношусь к ним, как к служителям за кафедрой. Но что касается соединения вместе, в конце эпохи, оно будет ожидать проявления сынов Божьих. Чтобы он мог собрать всех вместе, всех приведенных во Христа. Что есть Христос? Как мы попадаем в Него? 1 Коринфянам 12. «Все мы одним духом крестились в одно тело, которое есть тело Христово, и стали причастниками всякого дара и всего доброго, что есть у Него». Правильно? И вся земля стенает, вопиет, ожидая проявлений, когда Христос и Его Церковь соединятся. Что устроение полноты времен, соединить вместе в одном, во всем Христе, и небесное, и земное, и в Нем, земное, в Нем, в Котором мы получили наследство. О, брат Невилл, прости меня, что занимаюсь столько времени. Это слово «наследство». О, получили. Я знаю, это мой родственный брат, и я не... Надеюсь, я не сумасшедший. Я думаю, что нет. Но... Ой-ой-ой.
Что?
Наследство. Мы получили наследство. Кто-то что-то должен для вас оставить. Бог, прежде основания мира, нечто оставил для вас. Имя, записанное в книгу. Чтобы когда Агнец будет заклан, вас признали бы вместе с ним. О! Давайте оставим это на вечер. Давайте еще прочитаем. Чуть-чуть. Ой-ой-ой. Как мы собираемся взять сегодня вечером третий стих, то есть третью главу? Мы из этой не взяли 4 или 5 стихов. Теперь мы собираемся заканчивать, однако мне надо прочесть это и оставить. В котором также мы получили наследство бывшей... Что? Как мы здесь получаем это наследство? Как мы получаем его, потому что ходили благочестиво? Как мы получаем это наследство? Потому что мы были предопределены. Аминь. Ого. Мои братья-армянцы, я знаю, это ужасно жестко, я не хочу обидеть, но мне до того приятно узнать, что это... Ты получил это, ты имеешь это, брат, все в порядке, ты просто не видишь этого, ты имеешь точно так же. Видите, с вами все в порядке, видите, все в порядке. Видите, но... О, но это так приятно видеть. Да. Точно как брат Невилл сказал в тот раз об Аркаде. Возьми стремянку и обойди вокруг, и посмотри, что ты имеешь. Да, сэр, вот на что это похоже. Божий Святой Дух — это наша стремянка, чтобы мы поняли, что имеем. Видите? Видите? Наследство. Вот это да. Бывший... Какого рода наследство? Бывший предназначенный по предопределению совершающего все по изволению воли своей. Когда он был... Прежде чем он был папой, прежде чем он был Богом, прежде чем он был Спасителем, прежде чем он был Исцелителем, прежде всего этого, он предназначил. Внес имя Агнца в книгу, взглянул в глубину предузнанием своим и увидел твое имя, и тоже внес туда, что это? И через некоторое время мы приходим в этот мир, рожденный от грешных родителей, мы ходим в этом мире, мы, вы знаете, и потом сразу же, как с тем горбоносым евреем Павлом, вы знаете, и что он вытворял, и вдруг мне что-то сказал, вот-вот-вот-вот-вот, ты говоришь, о, Ава, отче. И мы тут же начинаем приходить, видите, предназначил нас к нашему наследству, в нем, которое было предназначено нам, видите, мы унаследовали его прежде основания мира, видите, о, для его собственной цели исполнить свое благоволение, ибо именно так, чтобы быть Богом и Спасителем, в нем и вы, уповая, услышавши слово истины, а кто есть истина? Иисус есть истина. Истина благовестия. Какого благовестия? Есть только одно благовестие. Галатам 1 сказано, хотя бы и ангел проповедовал другое благовестие, да будет он проклят. Вот благовестие. Благовестие вашего спасения. Не другое. Нет другого. Не дано другого имени под небесами, которому надлежит вам спасить, но во имя кого? Собрание говорит Господа Иисуса Христа. Вот так-то. В нем, после того, как вы уверовали, вы были запечатлены. Ах. После того, как вы уверовали, как же это можно проскочить незамеченным? Брат, давайте оставим это на вечер. Что вы скажете? О, я просто не могу идти дальше этого. Давайте оставим это на вечер. Я просто не могу пропустить это слово «запечатлены». Как вы оказываетесь там? Вот. Наследство по предопределению. Я нечто унаследовал. Что за наследство? Должен быть кто-то, оставивший мне наследство. Как же вы скажете, Иисус оставил тебе наследство? Простите, пожалуйста. Иисус не оставлял мне наследство. Иисус не оставлял вам наследство. Он только сошел и уплатил за ваше наследство. Привел вас к вашему наследству. Но твое имя было записано в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Бог дал тебе твое наследство. Твое наследство было раньше. Иисус только пришел. Многие, вот каким образом они пытаются это преподнести. Бог говорит, вот много погибающих людей. Никто из них не спасется. Итак, я пошлю Иисуса, и, возможно, может быть, он кто-нибудь почувствует сожаление и узнает, что я сделал, и спасется. О, помилуйте. Я не управлял бы так своим офисом, хоть иногда я совсем неважно им управляю. Видите, я и то так не поступал бы. А как тогда Бог? Бог своим предузнанием точно увидел, кто спасется, а кто не спасется. Он послал Иисуса спасти тех, кого Он уже избрал. Разве Павел не говорит 5 стихами раньше, что Он избрал нас в Нем еще до того, как был этот мир? Это наше наследство. Бог избрал нас и позволил Иисусу прийти и уплатить цену. Какую? Пролитие своей крови, чтобы никакой грех не засчитывался нам. Не от твоих дел. Но если кто, получив познание истины, произвольно грешит, то не остается больше жертвы за греху. Теперь и вот где вы опять поднимаетесь и скажете, а как насчет этого, брат Бранхам? Но запомните, видите, получивший познание истины. Они не приняли истину, они просто получили знание о ней. Видите? Невозможно для однажды просвещенных и соделавшихся причастниками Святого Духа, вкусивших силы благого слова, как те пограничные верующие еще тогда, многие писали мне об этом письма. Те пограничные верующие подошли туда, Иисус и Халиф перешли туда. Почему? Мы назовем это Святым Духом, ту землю. Вот они здесь, и вот здесь, скажем, это Святой Дух. А они вот здесь, сзади, видите, вот где обетование, оно там. Что ж, говорят, пошлите 10 разведчиков по одному из каждого колена, чтобы все наши племена знали, каково наше наследство. Где все будут там размещаться? Где будут помещены? Итак, я собираюсь выслать разведчиков. Они все пришли туда. Ой-ой-ой. Нет, нас будут называть святыми скакунами после этого. Нет. Не можем мы этого сделать, видите? Иисус и Халиф сказали, посмотрим, на что это похоже. Так они перешли туда и осмотрели ее. Ого, они дотянулись и отрезали большую кисть того винограда, вернулись назад, сказали, слушай, она прекрасна. Она просто прекрасна. Вот, попробуй немного, возьми-ка. Очень вкусные. О, они-то вкусные, но, взгляните на эти большие. О, мы не сможем это сделать. Стоять против всех этих больших деноминаций, таких грандиозных вещей. Ах, как жаль, мы не сможем этого сделать. Не важно, как это, мы не сможем. Нет, сэр, и они начинают говорить, о, давайте вернете обратно к египетским богатствам. С таким же успехом мы могли и там оставаться. Мы не можем этого сделать, эта дорога слишком прямая. Мы знаем, что не сможем. Мы не сможем делать этого. Старина Халиф сказал, «Эй, вы, сохраняйте спокойствие!» Иисус Навин сказал, «Замолчите все, дайте мне сказать». Ох! Ох, увы, увы, увы! Мы не можем этого сделать. О, мы не смогли бы. Что ж, если мне придется бросить карточные игры, брат Бранхам, если мне придется растить волосы, как какой-то старухи, я просто не знаю, что со мной будет. Если мне придется не носить шортики, я не смогла бы, вы знаете. Если я должен бросить свои сигары, если мне придется это сделать... Как легко вы сдаетесь. Да. Просто не могу этого сделать. Иисус Навин сказал, о, она хороша. Аллилуйя, мы можем взять ее. Что это было? Они смотрели на большие, окруженные стенами города. А Иисус и Халиф смотрели на обетование, данное Богом. Стой со словом. Неважно, кто ты такой. Стой со словом. Ибо Петр сказал, покайтесь каждый из вас и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения ваших грехов, ибо это обетование вам. Какая обетованная земля? И детям вашим, и дальним, всем, кого призовет Господь Бог. Только не обижайтесь. В заключение, пожалуйста, а? Вот вы, пилигримы святости и назаряне. Вы вошли в освящение, подошли прямо к тому месту, где вы даже смогли увидеть виноград. И потом повернулись и пошли обратно. Видите, что произошло? Вот в чем дело. Вы не перешли на ту землю. Покажите мне назарян или пилигримов святости, или кого-то из них, кто сегодня проводил бы большие кампании с исцелением, с чудесами и знамениями, хоть одного. Вы поселились в Египте, вернулись обратно к горшкам с чесноком. Вы остановились у Кадес-Фарни, это точно. Следите и позвольте мне показать вам одно место в 6 главе Евреям. Ибо невозможно однажды просвещенных. Вы все прекрасно знали. Если нет, то знаете сейчас. Видите? И соделавшихся причастниками, и вкусивших небесных даров. Вкусивших. Видите, люди идут в церковь, сидят там и говорят, знаешь, они, может быть, правы. Это может быть правильно, может быть, так и есть, но я говорю тебе, слушай, чтобы это сделать, нужно много веры. Вкусивших небесных даров и посчитавших бесчестием кровь завета, которую вы были освящены. Как с каким-нибудь проповедником, его мама отправляет его, он говорит, у меня есть призвание быть слугой у Господа. Хорошо? Сначала мне надо стирать и заработать денег, дорогой, и я отправлю тебя в какую-нибудь школу. Самое худшее, что она тогда могла сделать. Точно. Они заберут из него все, что Бог собирается в него вложить. Затем, проследите, ибо, если мы, получив А знание истины, знание, произвольно грешим. Видим это в Писании, знаем, что Библия говорит, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Видите это знание истины. Видят это и отворачиваются, и считают кровь завета. Человек говорит, о да, я верю в Бога. Хорошо, ты делаешь первый шаг. Конечно, я верю в освящение, хорошо? Ты на границе. Прямо вот здесь, готовый принять Святого Духа. Но ты заглядываешь и говоришь, я не знаю об этом. Если мне придется вести себя так... Нет, я не знаю. Знаешь, как называют этих людей? Угу, не знаю, смог бы я сделать этого. Нет, я думаю, что я просто пойду дальше и присоединюсь. Видите? И вы знаете, что происходит? Он сказал, они никогда не смогут войти. Они грешили и пропустили день благодати. Так сказано в Библии. Я знаю, что это грубо. Но в Библии сказано, вкусили небесных даров, посчитали кровь завета, которую... Они говорят, я верю в освящение, в добрую, чистую, святую жизнь, конечно. Но вы, когда вы увидели крещение Святого Духа, и это крещение, и все эти другие вещи в Библии, и что вы сделали? Вы посчитали кровь завета, которую были освящены за бесчестие. Так что же тебя привело туда, человек? Что уберегло, что хранило тебя, чтобы ты не стал низким грешником? Что изъяло грех из твоей жизни и курение, и пьянство, и женщины, и убрало из твоей жизни то, чего там не должно быть? Что произвело это? Кровь завета. Потом ты подходишь настолько близко, что вкусил виноград с той земли, и стыдишься Евангелия, испугался своей деноминации? Смилуйся, Боже. Да, сэр. Посчитали кровь завета за бесчестие и отвергли дела благодати. Невозможно для него когда-нибудь вступить в ту землю. Что случилось? Я вас спрашиваю. Так вот, я типолог, и всякий, знающий Библию, типолог. Хоть один из тех людей достиг той обетованной земли, ни один из них. Кто это сделал? Кто перешел туда? Те, которые пошли первыми, вернулись и сказали, мы можем взять ее. Мы можем получить Святого Духа, потому что так сказал Бог. Петр сказал в день Пятидесятницы, что если я покаюсь и приму крещение во имя Иисуса Христа, то я получу Святого Духа. Это обетование для меня. Я желаю это сделать. Мое. Это обетование мое. Вы поняли это? Теперь это обетование мое. Я получаю его. Оно мое. Конечно, мое. Они были единственными. Ох, ты говоришь, но брат Бранхам, в воскресенье их там не будет. Ох, их не будет? Нет, сэр. Иисус сказал, они сказали, ты себя делаешь таким великим, как Моисей, и ты сказал, что ты видел Авраама. И сказал, а Авраам уже мертв. Так как же ты говоришь, что ты видел Авраама, когда тебе не больше 50 лет? Он сказал, прежде чем Авраам, я есть. Ого, я есть, вездесущий, вечный Бог. Не вчера, не завтра, но я есть. Видите, вездесущий Бог. Элохим. Я есть. Тогда они принялись, они собирались убить его тогда. Один сказал, вот наши отцы ели ману в пустыне 40 лет. Бог посылал с небес хлеб и кормил их. Они ходили в церковь 40 лет, были хорошими членами церкви. Моя старушка, мать умерла прямо в этой церкви и все такое. Мои отцы питались манной в пустыне 40 лет. А Иисус сказал, и все они мертвы. Мертвы означает вечное разделение. Все они мертвы. Но я говорю вам, что я есть хлеб жизни, пришедший от Бога с небес. Кто ест этот хлеб Духа, тот имеет вечную жизнь и не может погибнуть. И я воскрешу его в последний день. О, брат, разве он не прекрасен? Как прекрасен Господь! Как прекрасен Господь! Как прекрасен Иисус мой Господь! Дал узреть, слышать дал то, что в Слове записал. Как прекрасен Иисус мой Господь! Правильно? Мы видим Его различающий Дух, действующий посреди нас. Мы видим Его совершающим чудеса и знамения и удивительные дела. Мы слышим это написанное прямо отсюда из Слова. Вы видите, как это тут же подтверждается. Вот как. Дал узреть, слышать дал то, что в Слове записал.
как прекрасен Иисус, мой Господь.
Через 2 или 3 минуты здесь начнут проводить служение водного крещения. И теперь те, которые собираются принять крещение, пусть женщина направляется вот сюда, а мужчины на эту сторону. Мужчины слева от меня, вот сюда, на эту сторону. А женщины вот сюда, там будут сестры с приготовленными одеждами. Если в этом утро здесь есть какой-нибудь мужчина или женщина, которые убеждены, что верят в Слово Божье, и вы верите, что Бог соблюдает свое обетование. Если человек полностью покается во всем своем грехе, теперь кровь еще ничего не сделала. Нет, это просто ваша вера в Бога, и Бог призывает. Просто призывает вас. Вот что происходит сейчас. Я не был крещен. Вот если бы я мог начать и поступать иначе, это то именно это. Начни, тогда ты будешь другим. После того, как начнешь, видите, ты должен развернуться, должен начать. Вот. Ты говоришь, я никогда вот так этого не видел. Что ж, дорогой брат, я хочу, чтобы ты показал мне хоть одно место в Писании, где какой-нибудь человек 31 год служения по всему миру. Я предлагал это и епископам, и всяким. Где же хоть одного человека крестили как-то иначе, а не во имя Иисуса Христа? И каждый, кто не был крещен во имя Иисуса, должен был приходить и перекреститься в это имя. Бога было только одно имя, и его имя — Иисус. Это был его сын. Он взял имя своего сына. Бог, вот Иисус в теле был человеком. Мы это знаем. Это был Сын Божий, осененный. Но мы не верим, как единственники, те люди, которые говорят, что Бог един, как перст. Мы верим, что есть три атрибута Божьих. Три атрибута Божьих, в которых проявился Бог, но это один Бог. Видите, это верно. Мы верим... Давайте я так объясню. Мы верим, что Бог явлен в трех служениях. Одно время его служение было на земле. Теперь женщины идут на эту сторону, а мужчины идут на эту сторону. Приготавливаемся. Теперь они готовятся к служению крещения. Так вот, у Бога было три службы. Одна из них названа отцовством или же промыслом Отца. Другая называется сыновство. Следующая названа Святым Духом. Теперь, сегодня, в каком промысле Отец трудится сегодня? В Святом Духе. Кем Он был в прошедшие дни? Иисусом. Кем Он был в прежние дни до того? Отцом. Но это был только один Бог. Правильно? Он Отец, Сын и Святой Дух. Это три. Это три службы одного Бога. Один Бог. Так вот, Отец — это не имя, правильно? Я хочу вас спросить. Теперь я хочу дать вам Матфея 28:19, где Иисус сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Я». Имя Отца. Теперь я хочу посмотреть, насколько хорошо вы знаете ваше Писание. Скажите мне, где я собьюсь? И Он сказал им: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякому творению. Тот, кто уверует и крестится, будет спасен. Тот, кто не уверует, будет осужден, сии знамения будут сопровождать верующих. По имя Мое они будут изгонять бесов». Все это правда? Говорить новыми языками, брат змей. Теперь, я собираюсь процитировать вам из Матфея. Послушайте. Я спрашиваю любого историка. Теперь это на ленте, это идет по всему миру. Я прошу любого историка прийти ко мне и показать мне любой текст Писания, любой текст, или не Писание, любой текст из Писания, или из истории, любую историческую ссылку, которая показала бы, что какого-нибудь протестанта или кого-нибудь когда-либо крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа до того, как католическая церковь установила это на Никейском соборе. Теперь это на ленте, это идет по всему миру. Переводится на 37 разных языков. Я оплачу ваш перелет через океан. Точно. Отца, Сына и Святого Духа — это ложная, поддельная, католическая догма, а не христианское крещение. Верно. Лютер вынес это из католической церкви с катехизисом. Веслей перенял это и пошло дальше, но это день проявления сынов Божьих, когда тайное, сокрытое от основания мира, должны стать известными. Это тот час.
Верно? Запомните, в Библии не найдете, чтобы какого-нибудь человека крестили во имя Отца и Святого Духа. Ибо за 300 лет после смерти последнего апостола никто никогда не был крещен во имя Отца и Святого Духа. У них было «Я прочел и до никейских отцов», и Никейских, и собор, и тогда они организовали то, что они называют христианской вселенской церковью. Сделали из этого организацию, и всех людей вынуждали входить в нее. Это была католическая церковь. Само слово «католическая» означает «всеобщее». Всеобщая христианская церковь. Всемирная, одна церковь по всему миру. И это христианство. Они вынуждают людей к этому. И там они переняли, они убрали Венеру и поставили Марию. Они убрали Юпитера. А поставили Павла, это по-прежнему язычество. Верно. Католическая церковь вышла оттуда спустя 500 лет. У них теперь в Луисвилле идет фильм «Бен-Гур». Не так давно у них прошел 10 заповедей. Я хотел бы, чтобы они поставили один, если они смогут, о 15 столетиях темного средневековья. Я хотел бы, чтобы они поставили это. 15 столетий языческих преследований. Когда они всех подавляли и убивали, мучили и вешали, привязывали к валам с одного бока и другого и заставляли целовать распятие, а если нет, разрывали на части своими руками. Там, в Швейцарии, прикасался к тем столбам, где их ставили, вырезали у них языки и обзывали их ведьмами и по-всякому. Совершенно верно. Да. Тот же самый дух существует сегодня. Просто закон его сдерживает. Подождите, пока он получит свою свободу. Так сказано в Библии. Просто подождите, пока он явит свое лицо, получит возможность. Вы можете проголосовать за это довольно скоро, насколько я знаю. Видите? Придет, он придет. Этого не избежать, он должен прийти. Это верно, это должно наступить, это наступает. И когда произойдет, просто следите. Но, брат, тебе надо знать одну вещь. Я знаю, в кого я верю. Аллилуйя. Маршируя дальше. Смотрите, вот оно. Как-то раз, когда я разговаривал с писателем Ламзе, Библии Ламзе, когда он взглянул и увидел тот древний Божий знак, просто в точности, в нем три точки, я спросил, что это? Он сказал, это Бог в трех атрибутах. Я сказал, таких как Отец, Сын и Святой Дух? Он взглянул на меня, он спросил, вы верите этому? Я сказал, да, сэр. Он сказал, я увидел в тот вечер это развлечение, я подумал, что вы пророк Господа. Сказал, благословит Бог ваше сердце. Положил мне на плечо руку и сказал, теперь я знаю, что это так. Он сказал, эти американцы даже не знают этого. Сказал, они даже ничего не знают. Сказал, они пытаются взять восточную книгу и сделать из нее западную книгу. Они даже не знают свою Библию. Он сказал, не дано другого имени под небесами, никакого другого имени, ибо всех всегда крестили во имя Иисуса Христа. Нет такой штуки, как три личности в одном Боге. И это брат Ламза, доктор Ламза, переводчик Библии Ламзы, близкий друг Эйзенхауэра и других великих дипломатов мира, и других, схватил меня своими руками и сказал, однажды они вас за это застрелят. Он сказал, запомни, все те люди погибали за это дело. Мне хотелось бы, как это было с Петром, когда он сидел в тюрьме, там был один паренек, и очень нервничал, и он спросил, «Эй, в чем дело?» Спросил, «Ты знаешь, что тебя лишат жизни?» Петр сказал, «Да». Он сказал, «Ведь ты сегодня умрешь». Он сказал, «Да». Тот сказал, «Ну, ты не боишься?» Он сказал, «Не-а». Тот сказал, «Ты должен быть один из тех, которых называют христианами». Он сказал, «Да». Спросил, «Что произошло?» И он рассказал ему. Он сел и рассказал ему историю. Рассказывая, и он дошел до этого, сказал, «И в это утро я мог быть свободным. Я мог пойти и примкнуть к какой-нибудь их деноминации, жить дальше, видишь? Я мог быть свободным, но я стал выходить из городских ворот и увидел, как один входит в них. Я узнал, кто он. Я сказал, «Господь, куда ты идешь?» Он сказал, «Я снова возвращаюсь на распятие». Сказал, «Я снова возвращаюсь». Тут же прокричали, «Кто тут Симон Петр?» Сказал, «Я здесь».